Синоптики сообщают, что циклон, который намерен испортить погоду на большей части европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице сегодня небольшой дождь. Днем температура 13-15 градусов, по области 12-17. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура воздуха 12-14 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Российско-грузинское противостояние. Разоблачена крупная литературная мистификация. Верховный совет против президента 13 лет назад. Россия.
Сегодня в Москве пройдут мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом и Верховным Советом России вылился в вооруженное противостояние. По официальным данным, погибли 147 человек. Воспоминания о тех событиях сегодня главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Мы задаем слушателям вопрос, что вы помните о событиях октября 1993 года?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой кампании в Москве 96143. Тройки. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Мы переходим к главным темам этого часа на волнах «Радио Свобода». Грузия передала ОБСЕ 4 российских военнослужащих. Они были арестованы по обвинению в шпионаже ранее. Тем временем в Тбилиси обсуждают последствия экономических и транспортных санкций, которые были введены Россией по отношению к Грузии. Развитие темы в репортаже нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Процесс передачи российских офицеров действующему председателю ОБСЕ был обставлен во дворе Генеральной прокуратуры как торжественный ритуал. В присутствии беспрецедентного количества журналистов, а также министра иностранных дел Бельгии Карла де Гюхта, министра внутренних дел Грузии Ваномера Бишвили и генерального прокурора Зураба Адеишвили, явно заранее инструктированные сотрудники грузинской патрульной полиции, 4 мужчины и 4 женщины, вывели во двор российских военнослужащих, официально зачитали им предупреждение никогда больше не ездить в Грузию, поскольку они объявлены персонами нон-грата, затем сняли наручники и на машинах миссии ОБСЕ отправили в аэропорт, где офицеров уже ожидал самолет МЧС России. Ранее президент Саакашвили заявил на совместной пресс-конференции с Карлом де Гюхтом, что Грузия не боится угроз, звучащих из Москвы. По словам президента, Россия уже давно ввела экономические санкции против Грузии, запретила импорт вина, цитрусовых, любой иной продукции, закрыла сухопутную границу, однако это ни к чему не привело. Что касается запретов на выполнение авиарейсов, то, по словам главы государства, из Грузии выполняется гораздо больше рейсов в Европу, чем в Россию. После того, как офицеры освобождены, кстати, вместе с ними на том же самолете вылетел в Россию подполковник ГРУ Пичугин, скрывавшийся в штабе группы российских войск. Основной темой в Тбилиси стали возможные ответные меры Москвы. По сообщению МИД Грузии, в России уже незаконно арестованы десятки грузин, которых обвиняют в нарушении паспортного режима, незаконной миграции и угрожают высылкой из страны. Кроме того, запрет на перечисление денежных средств из России может стать довольно болезненным ударом по грузинской экономике. Однако председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что санкции все-таки ни к чему не приведут. Блокаду так или иначе Грузия выдержит, но это же не наш метод, то есть не тот метод, которым цивилизованные государства должны решать проблемы. Я была очень удивлена, когда узнала, что Москва намерена чинить препятствия для бизнеса грузин в России. Но возникает вопрос, насколько это демократично. Вечером в понедельник руководители Абхазии и Южной Осетии почти синхронно заявили о выходе из переговорного процесса с Грузией.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
8:11 в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» сообщает, на первой полосе безрезультатно закончился очередной раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки по вступлению России в ВТО. Как стало известно изданию, российские власти уже готовят ответные меры на случай окончательного провала переговоров. Поставки американской курятины в страну могут быть резко ограничены уже до конца месяца. Трансатлантический переплет за невступление России в ВТО ответит американская курятина, газета «Коммерсант». «Время новостей» пишет о том, что юриста ЮКОСа Светлану Бахмину, осужденную на 6,5 лет лишения свободы, не отпустили к детям. Вчера Симоновский райсуд столицы отказал ей в просьбе отсрочить исполнение приговора до достижения младшим из ее сыновей 14-летнего возраста. Решение Симоновского суда выглядит особо циничным, учитывая то, что уже пришлось пережить Светлане Бахминой. Гуманизм, ну, неуместен. Первая полоса газеты «Время новостей», рубрика «Скандал». Там же читаем о том, что в Москве вчера прошли сразу 2 представительных совещания по авиационной безопасности. С утра проблему проанализировали на совместной коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства транспорта, а после обеда на заседании Межведомственного координационного совета под председательством вице-премьера и министра обороны Сергея Иванова, которому месяц назад премьер-министр Михаил Фродков поручил решить проблему безопасности полетов. Авиационные чиновники среднего уровня едва успели с одного заседания на другое. Ожидалось, что кто-то из них станет антигероем дня, то есть будет назначен ответственным за череду авиакатастроф, случившуюся в России нынешним летом. Однако немедленного ответа на вопрос, кто виноват, ни коллеги, ни координационный совет не дали. Министр транспорта Игорь Левитин лишь пообещал, что в течение октября-ноября обязательно будет кадровая перестановка в авиационных властях. Обошлось без жертв. Первая полоса газеты «Время новостей». А вот публикация на эту тему в российской газете озаглавлена «Зачистка в небе». Большинство погибших – не защитники Белого дома. Это я цитирую газету «Известия». Ровно 13 лет назад страна стояла на пороге гражданской междоусобицы, напоминает издание. Только по официальным данным, в конфликте, к которому привело противостояние президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова, погибло более 150 человек, около 400 получили ранения. По неофициальным же число жертв значительно выше. Можно ли было избежать кровопролития? В этом разбирается специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест. Депутат получил алюминиевый мандат. Это я возвращаюсь к газете «Коммерсант», которую уже цитировала. Как стало известно изданию, председатель комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов покидает депутатское кресло. В ближайшее время он будет назначен заместителем генерального директора «Русского алюминия» по связям с госорганами. Члена Генерального совета «Единой России» направляет в компанию, чтобы контролировать ее после консолидации с УАЛ и Гленкор. Тема жилья. Москвичей пугают ТСЖ. Ровно 90 дней осталось у жителей многоэтажек, чтобы принять судьбоносное решение, кто как и за какие деньги будет рулить жизнью их домов, пишут «Известия». Правда, далеко не все граждане понимают, что являются очевидными и участниками коммунальной революции, вполне сравнимой с приватизацией. По сведениям «Известий», сегодня в Москве развернулась настоящая предвыборная борьба, засуляющая баснословные прибыли рынок ЖКХ. Москвичи получают не только приглашения на собрание жильцов, но и анонимные письма, очерняющие одни способы управления домом и прославляющие другими. Одну из самых талантливых агиток корреспонденты газеты обнаружили в жилом доме в районе Малой Дмитровки.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из Тбилиси в Москву доставлены российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. 3 члена Аль-Каиды, задержанные в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Грузия как объект шпионажа. Насколько весомо обвинение официального Тбилиси в адрес российских военных? Обсуждают публицист Виталий Шлыков, в прошлом военный разведчик, и собственный корреспондент Радио Свобода в Грузии Юрий Вачнадзе. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8 часов 16 минут. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. В Элисте в понедельник продолжился матч за титул чемпиона мира по шахматам. Шестую партию болгарин Веселин Топалов и россиянин Владимир Крамник завершили в ничью. Счет в матче 3,5 на 2,5 в пользу Крамника. Напомню, что Владимир Крамник в понедельник дал согласие выйти на шестую партию, но оговорил свое право протестовать результат несыгранной, фактически несыгранной пятой партии, в которой ему было присуждено техническое поражение за неявку. Отложенный из-за дождя финал теннисного турнира в индийском городе Мумбаи сыгран в понедельник. Россиянин Дмитрий Турсунов выиграл у Томаша Бердыха из Чехии 6-3, 4-6, 7-6. Это первый титул в карьере российского теннисистка. А Мария Кириленко не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Токио. В понедельник она проиграла японке Акико Маригами. В понедельник завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. В Казани встречались неудачники розыгрыша Кубка УЕФА «Рубин» и «Локомотив». Матч закончился со счетом 4-2 в пользу «Локомотива», который возглавил турнирную таблицу, набрав 43 очка. У ЦСКА на очко меньше, у «Спартака» 40 очков. В другом матче 21-го тура в Москве «Торпедо» выиграла у команды «Луч Энергия» 2-1. В матче 7-го тура английской футбольной премьер-лиги Уотфорд и Фулхэм сыграли в ничью 3-3. Обе команды в число лидеров не входят, занимая, соответственно, 19-е и 11-е места. А впереди Манчестер Юнайтед и Челси, в активе у них по 16 очков. В среду прошли матчи 11-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер первенства Акбарс разгромил Северсталь 6-1 и набрал 26 очков. По 22 очка у Химика, который победил Новокузнецкий Металлург 4-0, и у Сибири, уступивший Авангарду 0-2. Крылья Советов проиграли Трактору 2-4, еще две встречи завершили в ничью. Амур, Металлург, Магнитогорск 0-0, Нефтехимик, СКА 1-1. На проходящем в Турине чемпионате мира по фехтованию в понедельник были разыграны два комплекта наград. У мужчин в состязаниях шпажистов победил Ван Лей из Китая, Жоаким Ведейра из Португалии стал вторым, эстонец Свен Ярви получил бронзовую медаль. У женщин состязались в саблистке Ребекка Уорд из США, здесь завоевала первое место, а Мариэль Загунец также из США второе. Южнокорейская спортсменка Ким Хе Лим стала третьей. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
49 лет назад в хранилище ядерных отходов на комбинате «Маяк» в городе Озерске Челябинской области прогремел взрыв. 29 сентября 1957 года случилась крупнейшая в дочернобыльский период ядерная катастрофа в СССР, в результате которой радиацией было загрязнено 23 тысячи квадратных километров и переселено около 10 тысяч человек. Восточно-уральский радиоактивный след существует до сих пор. В зоне радиационного загрязнения продолжают жить люди. О последствиях этой аварии моя коллега Марина Катес беседует с руководителем организации «Планета Надежд» города Озерска Надеждой Кутеповой.
Я знаю, что ваш отец принимал участие в ликвидации аварии 1957 года на комбинате «Маяк», и для него это закончилось трагически.
Да, это действительно так. Мой отец родился в городе Свердловске, и в 1957 году ему было 18 лет. Он учился в техническом училище. Когда произошел взрыв, они, конечно же, ничего не знали. Его, так же, как и его однокурсников, просто посадили в грузовики и фактически мобилизовали на ликвидацию аварии. Им не сообщили о той опасности, которой они подвергаются. Никто не спрашивал у них согласия, просто привезли и сделали ликвидаторами. Потом впоследствии, когда уже в 90-х годах мы получили справку, то мы увидели, что он был ликвидатором первого периода, то есть это период наибольшей опасности, когда только что произошел взрыв и самое серьезное заражение местности было. Впоследствии он остался в Озерске, и он работал на 235-м заводе, это завод по переработке отработанной ядерного топлива. И в 83-м году он заболел. У него был рак кишечника, очень тяжелая форма. Его оперировали в 6-й клинике в Москве. Это специальная клиника для больных с радиационными поражениями. Но, к сожалению, операция не помогла, и он умер в 85-м году от метастаз в легкие.
Он вам рассказывал, чем он занимался и свидетелем чего он стал?
Нет, он не успел это сделать. Это было время, когда сама тайна об аварии еще не была раскрыта. Я напомню, что основная информация, которая связана с открытием загрязнения, которое произошло в 1957 году и ранее во время сливов в реку Теча, произошло в начале 90-х. И поэтому от него я ничего не узнала. А о том, что именно он был участником ликвидации этой аварии, я уже узнала впоследствии, когда открылась информация, когда был принят закон. Моя семья от этой аварии продолжает страдать по сегодняшний день, потому что моя мама является являюсь вдовой ликвидатора. В прошлом году только в суде смогла доказать, что она является вдовой ликвидатора, а пособие, которое назначают семьям умерших, она не получает до сих пор. Такая ситуация является достаточно распространенной в нашем городе. Вот организация, которую я возглавляю, в прошлом году защищала права 35 таких вдов. То есть женщины потеряли мужей ликвидаторов до выхода закона. Закон вышел в 95 году. Они не могут сейчас без суда доказать, что они вдовы ликвидаторов. Вот сейчас по моей маме мы начали судебный процесс, в ходе которого мы будем доказывать, что несмотря на то, что иждивение не установлено, ей положена компенсация как члену семьи умершего. В суде нам, знаете, как сказал представитель соцзащиты, ну ваша же мама могла пойти на вторую работу, когда умер ваш папа?
Как считает Надежда Кутепова, пока человек работает на атомное ведомство, он ведомству нужен. А как только он заболевает, ответственность за его судьбу перекладывается на плечи государства, которое вовсе не спешит выплачивать пострадавшим компенсации или пособия. Напомню, что в 2006 году директор комбината «Маяк» Виталий Садовников был признан виновным в незаконном сливе радиоактивных отходов в Тещинский каскад водоемов. Однако после суда он не только остался директором «Маяка», но его предприятие продолжает сливать опасные отходы в реку Теча.
С Надеждой Кутеповой беседовала моя коллега Марина Катас.
Ну а сейчас в Москве 8:22. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сексуальные предпочтения конгрессмена провоцируют политический скандал. США ожидают появления 300-миллионного американца. Разоблачена крупная литературная мистификация. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник ФБР начало расследование законности действий бывшего конгрессмена-республиканца Марка Фоли, который вел переписку двусмысленного толка с бывшими стажерами Конгресса. Фоли неожиданно ушел в отставку в пятницу, но в понедельник его однопартийцы стали объектом шумных атак за то, что они не пресекли сомнительное поведение своего коллеги. Этот инцидент не мог произойти в худшее для республиканцев время, всего за 4 недели до выборов в Конгресс, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлую пятницу неожиданно подал в отставку член Палаты представителей, республиканец из штата Флорида Марк Фоли. Это произошло сразу после того, как телекомпания ABC News сообщила, что Фоли в течение нескольких лет рассылал электронные сообщения излишне личного характера пажам Конгресса, юношам-стажерам, которые выполняют несложные служебные поручения законодателей. В имейлах неоднократно упоминались интимные части тела и сексуальные желания. Прегрешения, подобные тем, в которых подозревают Марка Фоли, случались на Капитолийском холме и раньше, хотя и не часто. Но самым изумительным выглядит то, что Марк Фоли являлся в Палате представителей сопредседателем группы по проблемам пропавших и эксплуатируемых детей. Эксперты считают, что этот скандал очень не кстати для республиканцев сейчас, за месяц до общенационального голосования, которое определит, какая партия будет контролировать Конгресс в следующие 4 года. Демократы не скрывают, что будут использовать дело Марка Фоли для того, чтобы бросить тень на всех республиканцев-законодателей, включая лидеров Палаты представителей, которые, как говорят, были осведомлены об эпистолярных увлечениях конгрессмена Фоли, говорит член Палаты представителей демократ Джейн Харман. Я полагаю, что избиратели, голосуя на выборах, имеют право знать, чем занимались лидеры Конгресса, что им было известно, а когда что-то стало известно, как они реагировали. Все это надо будет сделать достоянием гласности. Сигнал от молодого пажа, посетовавшего на нездоровые, как он выразился, послания Марка Фоли, лидеры республиканцев получили еще год назад. Однако они сочли эти послания всего лишь весьма дружескими и не более того. Но вместе с тем предостерегли Фоли от дальнейших контактов с юношей. Спикер Палаты представителей, республиканец Дэнни Хастерт в понедельник выступил с заявлением, согласно которому до самого последнего момента он не имел представления о степени фривольности переписки Фоли с несовершеннолетним порученцем. Электронные послания, которые, как сообщает конгрессмен Фоли, направлял в 2003 году бывшему пажу, вызывают откровенное омерзение. Ни руководство республиканского крыла, ни руководитель программы стажеров Джон Шимкус не видели их до публикации в пятницу телекомпании ABC News. Я рад, что Фоли сразу же ушел в отставку. Если бы он этого не сделал, я бы потребовал его изгнания из Палаты представителей. Многие аналитики считают, что спикер Нижней Палаты Конгресса пытается отмежеваться от Фоли и сохранить лицо республиканской партии в глазах избирателей. Сам же Марк Фоли сообщил, что ложится в клинику, чтобы пройти курс антиалкогольного лечения.
Рассказывал Алан Давыдов. Население Соединенных Штатов увеличится в октябре до 300 миллионов человек. С таким предсказанием выступили в понедельник американские демографы.
Неизвестно, станет ли юбилейным американцем новорожденный или иммигрант, но ясно, что рост населения в США опережает все индустриальные страны, и то, что новое поколение американцев будет жить, скорее всего, лучше предыдущего. Согласно статистике, с каждым десятилетием средний американец позволяет себе все больше. От жилплощади до числа автомобилей на семью, до объемов потребляемой воды и энергии. В чем секрет этого феномена, превратившего США в самую желанную для иммигрантов землю? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Если ответить одним словом, то это производительность. Америка – это самая производительная экономика на свете, если исключить маленькую страну Люксембург. То есть сейчас американский работник производит свыше 80 тысяч долларов товаров и услуг в год. Соответственно, если мы говорим о 300 миллионах населения, то на душу населения приходится вот сейчас 44 тысячи долларов в год. Для сравнения, в России 11 тысяч долларов в год. То есть русский человек живет в 4 раза хуже, чем средний американец. В Америке растет производительность труда примерно со скоростью 2% в год на протяжении последнего примерно полувека. И если эта тенденция будет продолжаться, то действительно следующее поколение американцев будет жить лучше. Арифметика простая. Если экономика растет на 3% в год, то она удваивается каждые 23,5 года. Это просто геометрическая прогрессия. Вот вам и следующее поколение. Значит, следующее поколение тогда живет в два раза лучше, чем предыдущее.
Профессор, эти калькуляции выглядят крайне привлекательными, но как бы вы ответили тем, кто апокалиптически предсказывает, что неуемный американский аппетит к потреблению и к ресурсам подрывает то, что осталось от глобального экобаланса и лишает бедные страны доступа к дешевым источникам сырья? Ведь теперь этих потребителей будет 300 миллионов.
Тут тоже очень простая арифметика. Американцы производят в 5 примерно раз больше, чем средний житель Земли. Американцы живут примерно в 5 раз лучше, чем средний житель Земли. И американцы используют на душу населения в 5 раз больше энергии и других природных ресурсов, чем другие жители Земли. Потому что потребляет не просто человек как биологическая единица, а потребляет человек как экономическая единица. То есть когда-то в первобытные времена все люди потребляли примерно одинаково. А сейчас одни страны вырвались вперед, и, естественно, они производят больше и, соответственно, потребляют больше ресурсов. Что касается природных ресурсов, то при развитии технологии эффективность использования природных ресурсов увеличивается. И...
Говорил экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 3 октября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Разоблачена крупная литературная мистификация. Верховный совет против президента России 13 лет назад.
Сегодня в Москве пройдут мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 93 года. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос. Что вы помните о событиях октября 93-го?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Преследование участников второго российского социального форума – это главная тема программы. В гости придут лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, лидер движения «Левый фронт» Илья Пономарев и президент Института верховенства права адвокат Станислав Маркелов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москву доставлено 4 российских офицера, освобожденных из-под ареста в Грузии, где их обвиняли в шпионаже. Власти Грузии передали офицеров председателю ОБСЕ Карлу де Гюхтову, прибывшему в Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал освобождение россиян жестом доброй воли, вновь заявив, что у Грузии есть весомые доказательства их вины. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Владимир Путин в телефонном разговоре с Джорджем Бушем заявил, что Москва считает неприемлемой какую-либо поддержку другими государствами, деструктивной, по выражению Путина, политики Грузии. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа вблизи островов Малой Курильской гряды, сегодня передан Японии. 21 сентября суд приговорил японского капитана к штрафу по обвинению в незаконном пересечении российской границы и браконьерстве. Судно было конфисковано. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты и 14 похищены. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все трое – уроженцы Алжира. В секторе Газа в столкновениях между вооруженными сторонниками движений Хамас и Фатх в понедельник погиб по меньшей мере один человек. Ранее глава палестинской автономии, лидер Фатх Махмуд Аббас и премьер-министр, один из лидеров Хамас Исмаил Хания призвали палестинцев к прекращению междоусобного конфликта. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали в понедельник при голосовании в Совете Безопасности ООН 14 из 15 его членов. 3 девочки погибли в результате нападения вооруженного человека на маленькую сельскую школу в американском штате Пенсильвания. Нападавший 32-летний местный водитель грузовика покончил с собой. Мотивы его поведения пока неизвестны.
Метеорологи сообщают, что циклон, который намерен испортить погоду на большей части европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице сегодня небольшой дождь, днем 13-15 тепла, по области 12-17, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура воздуха 12-14 градусов.
8:32 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве пройдут мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли 147 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
События октября 1993 года называют и Октябрьским путчем, и концом буржуазной демократической революции в России, преступлением правящего режима и победой демократии. Но для свидетелей и участников тех событий очевидно одно – после октября 1993 Россия стала другой страной, говорит председатель фонда «Холокост» Алла Гербер.
Если бы тогда, вот именно в октябре 93-го года, не произошло то, что произошло, то я думаю, что мы бы не жили сегодня в той стране, в которой мы живем. Я отнюдь не собираюсь восхищаться нашей страной и говорить, что так все замечательно, прекрасно. И все-таки многое было сделано. Все-таки мы живем уже в другом мире. Все-таки мы живем в мире. Если раньше мы жили в отрыве от него, то сейчас мы живем в мире. Да, естественно, потом все пошло по-разному, по-всякому. И сегодня можно много претензий предъявить и к Ельцину, и к его окружению, и к тому, что он шарахался во все стороны, и реформ, породив их со своей первой командой, сам же их испугался, сам же испугался своего народа. Можно многое что говорить. Но в тот момент это было необходимо.
Политолог Дмитрий Фурман считает, что в октябре 1993 года победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
В 1993 году было окончательно определено, что хозяин в стране один, и реальных противовесов ему не будет. Следующий логический из-за этого шаг, что переизбрать хозяина нельзя. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно, абстрактно сторонником демократии. И тем не менее, фактически быть диктатором.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, для того, чтобы в полной мере осознать последствия октября 1993 года, необходима общественная дискуссия.
Сейчас из всего этого остается только общее ощущение. В 93-м плохие расстреляли Белый дом. Страну не смогли удержать от насилия. В 93-м году люди стреляли друг в друга. И страшно, что до этого допустили. Но вот кто в кого стрелял, кто за это несет ответственность, это не проговаривается. Это пока за рамками общественной дискуссии. Будет такова еще есть в России.
сказал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы ответы слушателей «Радио Свобода» на вопрос, что вы помните о событиях октября 1993 года. Сергей Владимирович пишет нам, запомнился сбор у мэрии представителей воинов-афганцев, вооружив которых Шойгу и Лужков смогли противостоять бесчинствующим баркашовцам, устраивающим погромы в городе. Следующее сообщение. Я знаю два события. 11 сентября 1973 года Пиночет взял штурмом президентский дворец. Октябрь 93-го Ельцин разгромил Верховный Совет России и погибло около 5000 человек, пишет нам Николай. Я напомню, что по официальным данным погибших было 147 человек, но это именно официальная цифра. Отлично помню октябрь 93-го, пишет нам Александр Добрый. Никакие Ельцин, Гайдар, Чубайс в те дни о демократии и не думали, только страх на лицах, как уйти от ответственности и спасти себя. Евгений Иванович, я помню, что перед взятием Верховного Совета Ельцин переезжал на Пушкинскую площадь посоветоваться с народом, который и дал добро на все его действия. От событий 93-го года помню, что Ельцин захватил власть, расстреляв свой Верховный Совет. Руки Ельцина также в крови, как и других лиц, пишет нам Валентина. Я помню, пишет нам Григорий, как вокруг Белого дома шел бой, а на Бородинском мосту стояли люди и фотографировались на фоне горящего Белого дома. Действительно, так и было. Я сам был в то время там и прекрасно помню, как люди фотографировались. Я помню двузначность этого события, которое продолжает раскалывать общество и в наше время. Ни с одной стороны люди не имели достоверной информации о том, что происходит, а действовали по наитию, считает Вячеслав. Колючую проволоку и БТР вокруг Дома Советов помню. Священников, молодежь и стариков на стороне защитников Конституции. Заявление патриарха об анафеме тому, кто первым прольет кровь. Зайдите на Метинское кладбище, где за памятником чернобыльцам могилы погибших в 93-м году. Посмотрите на их лица на памятниках. Они пытались остановить беспредел. Так слушатели Радио Свободы отвечали на наш вопрос. Что вы помните о событиях октября 93-го года?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Вы слушаете Радио Свобода. Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. В Иране родилась клонированная овца. Получены новые снимки Юпитера. Обо всем этом в выпуске новостей науки.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена американским ученым Эндрю Файеру и Крэгу Мэллоу за открытие механизма контроля генов, осуществляемого РНК. Доктор Эндрю Файер 1959 года рождения работает в Массачусетском технологическом институте и медицинской школе Стэнфордского университета. Профессор Крэг Мэллоу родился в 1960 году и сейчас занимается молекулярной генетикой в Гарвардском университете и медицинской школе университета Массачусетса. Нобелевская премия учреждена в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля в 1895 году. Ее размер в настоящее время составляет 10 миллионов шведских крон или около 1 миллиона 300 тысяч долларов США. Традиционно первыми объявляются лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Иранский научно-исследовательский центр «Руян» официально объявил о рождении клонированной овцы. Животное родилось рано утром в субботу и чувствует себя прекрасно. Это вторая попытка иранских генетиков. Их первая клонированная овца появилась на свет в начале августа этого года, но прожила лишь несколько минут. Работа ученых одобрена шиитскими религиозными лидерами, которые издали фетву, религиозное предписание, разрешающее проводить эксперименты в области клонирования животных. Шведские исследователи создали эффективную поисковую систему для нахождения в интернете фотографий и информации о человеке по имеющимся фотографиям. Новый поисковик по многим параметрам идентифицирует лица, создает трехмерный образ головы изображенного человека и производит в сети поиск фотографий с близкими параметрами. Кроме того, система будет создавать базу данных, в которой фотографии связаны с именами снятых на них людей. Пополнить эту базу сможет каждый пользователь интернета.
Космический аппарат NASA New Horizons передал на Землю снимки Юпитера. На изображениях виден облачный покров Юпитера и падающие на него тени двух спутников – Ио и Европы. Аппарат сейчас приближается к Юпитеру и максимально сблизится с ним в феврале следующего года. Тогда будут сделаны снимки, превосходящие по разрешению нынешние в 125 раз. New Horizons был выведен в космос 19 января текущего года. К основной цели исследования – двойной системе карликовых планет Плутон-Харон и ее спутникам – он прибудет в июле 2015 года. Продолжительность изучения Плутона составит 5 месяцев. Да.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаев. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. И сейчас пришел черед интересных публикаций. И редкий случай. Сегодня на неспортивных страницах есть комментарии, посвященные спорту. Могу спросить у нашего обозревателя. Алексей, как вы думаете, какой спортивный вопрос вынесен на неспортивные страницы сегодня?
Да в эти дни главное неспортивное событие – это так называемый туалетный скандал в Элисте во время матча за шахматную корону между Веселином Топаловым и Владимиром Кравником. Скорее всего, об этом речь.
Об этом, конечно, да. Вы правы, Алексей. И комментарий в газете «Коммерсант» озаглавлен «Сортирный мат». Автор Алексей Доспехов пишет. Если кто-то думает, что команде Веселина Топалова было интересно, зачем Владимир Кравник ходит во время партии в туалет, он сильно ошибается. Предположу, что это как раз ей было совершенно неинтересно, и что целью ставилось отнюдь не отмененное в итоге закрытие туалетной комнаты. Шахматы – особый, конечно, вид спорта, но и они спорт, в котором набор средств достижения успеха давно стал гораздо шире, чем рекомендовали предпочитавшие участие в победе Пьер де Кубертен и его сподвижники. И давно известно, что даже если ты безнадежно уступаешь, если ты уже понял, что слабее, шанс спастись остается. А если на кону стоит слишком многое, можно быть уверенным, что шанс этот используют. Футболисты в этом случае начинают бить коллег по ногам. Хоккеисты выпускают на лед убийцу полицейского и замеряют изгиб крюка клюшки. Боксеры откусывают противнику кусок уха, и это далеко не всегда то, что принято называть бессильной злобой. Средства могут быть разными, но реакции на них ждут примерно одной и той же. Тот, кто сильнее тебя, вспылит в ответ, наделает глупости, поскольку не среагировать на подлость труднее, чем среагировать. Свой протест, в котором было подсчитано количество посещений Крамником туалета, болгарская делегация подала при счете 3-1 в пользу российского гроссмейстера, 6 лет назад не давшего одержать ни одной победы в 15 партиях, находившемуся тогда на пике Гарри Каспарову. Туалет был удачной находкой. Намного удачнее, чем, скажем, зритель в 5-м ряду справа, прикладывающий руку то к уху, то к носу и подсказывающий так, чем надо ходить. Он не делал версию о подсказках более правдоподобной, зато он заставил обсуждать в течение нескольких дней то, что обсуждать не было никакого смысла. Еще эта тема была смертельно обидной для противника, который над всем остальным мог просто посмеяться. Наивно думать, что Топалов и его менеджер Сильвио Данаилов горюют по поводу отставки хорошо знакомых им членов апелляционного комитета, которые охотно рассмотрели их протест, и по поводу того, что, вопреки требованиям болгар, двери в туалеты при комнатах игроков все-таки были отперты. Эти двери им были безразличны. А то, чего в реальности они хотели добиться, они, пока все обсуждали туалетный вопрос, добились. Соперник выведен из себя. Счет из близкого к безнадежному 1-3 превратился в 2-3. Кравник на 5-ю партию не вышел. Мог ли он сдержаться и сыграть ее, сделав быструю ничью белыми, а потом уже доказывать свою правоту? А мог ли 9 июля, услышав от Марка Матерацци жуткие слова про свою сестру, сдержаться и не ударить итальянца Зинедин Зидан? Зидану после проигранного уже без него финала чемпионата мира сопереживала вся Франция. Но и Матерацци не стал в Италии изгоем, как когда-то не стал изгоем в Канаде, выходивший на лед в суперсерии 72 года с единственной задачей убить Валерия Харламова, беззубый Бобби Кларк. За победу в спорте прощают многое. Знаете, чего я хочу от этого матча? Чтобы в нем был лишь спорт. Один спорт, говорил накануне матча менеджер Крамника Карстен Хензель. Но, в отличие от Матерацци и Кларка, Веселин Топалов еще не выиграл, пишет Алексей Доспехов.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. Три члена «Аль-Каиды» задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Российские и грузинские власти вновь выступили с резкими заявлениями в адрес друг друга. Поводом послужили недавние аресты российских офицеров в Тбилиси. Но уже многие годы между двумя странами отношения остаются напряженными. Выход из создавшейся ситуации ищут не только политики, но и общественные деятели, представители интеллигенции. О том, что лежит в основе противостояния между Москвой и Тбилиси, сегодня в эфире «Радио Свобода» рассуждают известный грузинский режиссер Гига Лорд Кипанидзе и известный московский поэт Игорь Иртеньев. С ними беседовал наш коллега Олег Кусов.
Россия и Грузия. Наши собеседники сегодня в московской студии «Радио Свобода» известный поэт Игорь Иртеньев и тбилисская студия «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лоркипанидзе. Господин Лоркипанидзе, что сегодня объединяет россиян и грузин?
Грузин и россиян всегда объединяла общая вера, христианство, культура грузинская и русская. Я фактически вырос на русской культуре, кончил ГИТИС, дружил со всеми выдающимися деятелями русского театра. Политические недоразумения, которые происходят между нашими странами, не влияют на наши взаимоотношения. Они слишком крепкие, слишком традиционные. Ни в каком деле одна сторона не бывает виновата в этом. Видимо, виноваты обе стороны. Я могу назвать ни один, ни два примера этой потрясающей дружбы, потрясающей любви. Невозможно забыть гастроли русских театров в Тбилиси. И все это идет на смарк.
Господин Лоркипанидзе, а почему, на ваш взгляд, все это пошло на смарку?
Один деятель, я не хочу назвать его имени, когда был распад уже Советского Союза, что корабль тонет, и все разбежались по своим каютам. Я ответил, что мы не каюта, мы все-таки страна. И надо примириться с тем, что уже отношения должны быть на другом уровне. Екатерина Великая, императрица России, когда к ней внесли проект договора с Грузией, трактат, там было написано: «Подданные ее императорского величества Екатерины II, цари грузинские Ираклий и Соломон». Екатерина перечеркнула слово «подданные» и написала «союзники ее императорского величества». Она была умная женщина. Ну что ж, произошло это историческое событие, распался Советский Союз. Надо примириться с тем, что у нас должны быть равноправные взаимоотношения, государственные, культурные и так далее, и так далее. Уже придумана какая-то доктрина, что если на границе с Россией произойдут какие-нибудь неприятности или будет опасность для граждан, проживающих или в Абхазии, или в Осетии, то Россия имеет право войти с войсками в эту страну, то ну, уже все становится ясно, что политики хотят максимально обострить положение. Я думаю, что это не в интересах ни одного народа.
Игорь, что вы могли бы дополнить к сказанному?
Я с грустью об этом говорю, но я думаю, что идиллическая картина, она, видимо, станет достоянием прошлого, потому что вот то поколение, к которому принадлежим с господином Лорд Кипанидзе, но все-таки по естественным причинам рано или поздно со сцены сойдет, это встречное движение очень сильно ослабило. Мне это очень печально, но как с этим бороться, я не знаю, но готов, так сказать, предложить все силы и приезжать в Грузию, и приглашать сюда своих грузинских друзей, коллег, и устраивать совместные выступления, что мы, собственно, и делаем.
Если говорить о людях, которые все-таки смогут наладить, но будем верить в то, что не смогут наладить отношения между Россией и...
Дипломатически вполне возможно. Нет, потому что сейчас всем правит экономика. Если найдутся какие-то общие экономические точки соприкосновения, Грузия наш ближайший сосед. В общем, надеюсь, что это будут такие цивилизованные, добрососедские отношения.
А наладить их, по-вашему, могут экономисты?
В первую очередь, политики, конечно.
Господин Лоркипанидзе, по-вашему, кто сможет восстановить отношения между Россией и Грузией?
В первую очередь, конечно, политики. И нужна воздержанность и с одной стороны, и с другой стороны. Я, например, это трагически переживаю, что моя внучка уже не разговаривает по-русски. А мой дом полон русских книг Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Простите, что я буду говорить, может быть, не совсем для вас приемлемую вещь, но все-таки великое государство России должно проявить в первую очередь желание дружить с Грузией, быть с ней на равных. От России зависит очень многое.
Я абсолютно с вами согласен. Я считаю, что, конечно, в этих ненормальных отношениях, то есть преимущественно, конечно, вина России, крайне неуклюжие такие шаги были предприняты. Но достаточно сказать об этом в визовом режиме. Я получаю визу в Грузию в течение 10 минут в аэропорту, заплатив там какую-то символическую сумму. Мой друг Гоги Харабадзе, актер мировой известности, в один из его приездов в Москву, он, по-моему, месяца за два, значит, начал эту унизительную процедуру проходить оформление документов. И когда, значит, от него попросили справку, что у него нет СПИДа, но тут его грузинский темперамент в полной мере проявился, он просто их всех послал и не поехал. Вот. Но святое место пусто, как известно, не бывает. Тут же совершенно, как только начались проблемы с получением визы у грузин в Россию, открылась турецкая граница. Все мои друзья буквально могут из-за стола праздничную сняться и поехать в Турцию догуливать. Я думаю, что если Россия в ближайшее время не предпримет какие-то решительные, продуманные, зрелые и благородные шаги, то мы просто можем такого замечательного, преданного друга, каковым для нас всегда являлась Грузия, потерять.
О российско-грузинских отношениях рассуждали в московской студии «Радио Свобода» известный московский поэт Игорь Иртеньев и в тбилисской студии «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лорткипанидзе. Вел программу Олег Усов.
В Москве 8:52. Утреннюю программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о разоблачении одной из крупнейших мистификаций в американской литературе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Средние цены на бензин упали до рекордного за год уровня, сообщило в понедельник Федеральное агентство энергетической информации. Сейчас бензин стоит около 60 центов за литр, почти на треть ниже пиковой цены в конце февраля. И за 4 недели до выборов в Конгресс специалисты прогнозируют удешевление бензина. Совпадение рекордного падения стоимости горючего с избирательным циклом заставило даже некоторых демократов заговорить о заговоре в правительстве с целью манипуляции ценами на бензин. Однако эксперты говорят, что главная причина этого феномена – падение цен на нефть, которые, скорее всего, были искусственно завышены благодаря нездоровому интересу инвесторов к нефти и глобальным факторам риска. Увлечение телевидением пагубно отражается на успеваемости подростков. Это однозначно доказали американские специалисты, которые провели исследование с участием 4500 школьников. Только четверть из тех испытуемых, кто проводил у телеэкрана час в день, приносили домой хорошие отметки. И половина из тех, кто не засиживался у телевизора. Причем программы и фильмы, богатые на насилие и сексуальные коннотации, еще негативнее отражались на успеваемости. Призыв психологов к родителям – сильно ограничить доступ детей к телевизору в учебные дни и откровенным фильмам и программам, вызывающим, как они говорят, в подростках мятежный дух, отчего и страдают занятия. Интересно, что просмотр телевидения в выходные дни не отражался на успехах в учебе. Разоблачена одна из крупнейших мистификаций популярной литературы. Был уличен в обмане Ти Джей Лерой, в последние 5 лет один из популярнейших авторов пляжных романов. Никакое наказание ему не грозит, напротив, разоблачение, по мнению критиков, повысит тираж его книг. Слава пришла к Лерою сразу же после выхода в свет его первой книги «Сэра» в 2000 году. В то время талантливому автору было всего 17 лет.
Впрочем, все это совсем не так, или точнее, не совсем так. Слово Владимиру Морозову.
Начать с того, что писатель Джей Ти Лерой на самом деле не мужчина, а женщина по имени Лора Алберт. Как удалось ей столько лет водить за нос читателей, критиков и коллег-писателей? Как появился на свет этот поручик Киже? Или поручица? Рассказывает литературный критик Стивен Бичи. Впервые Джей Ти Лерой возник таким образом. В 1994 году он прислал свои литературные опусы известному писателю Деннису Куперу. Тому понравилось написанное, и он свел Лероя с другими писателями, редакторами и издателями. Все контакты шли по почте, по факсу, реже по телефону. Коллеги помогли Лерою напечататься. Его первую книгу «Сэра» сочли сенсацией. Это был автобиографический роман, в котором рассказывалось, как в раннем детстве герой стал проституткой и наркоманом. Он подвергался страшным унижениям, был свидетелем и участником мерзких и преступных извращений. Все это разжигало любопытство читателей, вызывало их сочувствие. Об авторе ходили слухи и сплетни. Всем не терпелось его увидеть. 3 года назад он впервые появился на публике. Всегда был в парике, в темных очках и в гриме. Критик Стивен Бичи начал свое собственное следствие. Он объехал места, которые Лерой называл родными. Там никто не слышал о Лерое. Не знали его и в злачных местах, описанных в его книгах и автобиографии. В документах о рождении всех возможных Лероев этого Лероя нет. От мифического писателя остался один миф. Вскоре другие источники подтвердили, что это не писатель, а писательница Лора Алберт. Насколько часто рождаются такие призраки? Говорит писатель Пол Форд.
I wrote something called Gary Benchley Rockstar on the website themorningnews.org.
На веб-сайте газеты Daily News я печатал истории от имени человека по имени Гэри Бенчи, который хотел стать рокером. Забавная история, не более того. Но многие люди поверили, что Бенчли – реальный человек. Ему стали приходить сотни электронных посланий не только от поклонников, но от агентов и редакторов, например, из газеты New York Times. Они хотели, чтобы он писал для них. Автора охватила зависть. Он давно был профессиональным журналистом и писателем, но его обошел 22-летний придуманный им же графоман, который добился гораздо большего успеха. Молодость поручика Киже пугает и писателя Джея Ти Лероя, который оказался писательницей Лорой Алберт. Она боится, что после разоблачения мистификации от нее отшатнутся молодые читатели. Ведь они считали, что автору всего-то 20 годиков с небольшим, а ему, то есть ей, целых 40.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как правило, все же американцам не надо скрывать ни своего имени, ни своего возраста, чтобы добиться успеха. Финалист 2-го сезона телешоу «Американский идол» Клей Айкин выпустил свой 3-й сольный диск, который сразу же стал 2-м по популярности альбомом недели. Песня из этого альбома «Без тебя».
Передача «В Америке сегодня», она подготовлена нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Она и завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие, Алексей Кузнецов,
Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. А над программой работал в Москве продюсер Олег Львов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Начало осеннего призыва – это главная тема следующего часа. В гости придут председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и координатор общественного движения «Стоп-призыв» Елена Иванова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.